Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». В эфире и в интернете новый эпизод цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода». Сегодня, когда в Америке бушуют протесты, у нас идет разговор о том, как американский натуралист Генри Торо и русский классик Лев Толстой основали и обосновали традицию гражданского неповиновения. Это лето началось в Америке так, как еще зимой никто не мог себе представить. Три всадника апокалипсиса явились в стране, причем разом – пандемия, безработица и расовые волнения. Чтобы оценить последствия последних, я отправился в даунтаун Манхэттена. Волна погромов, обрушившаяся на город в первые две ночи волнений, уже была остановлена, но следы ее еще остались. Я не увидел ни одной разбитой витрины, зато многие из них были заколочены, даже не фанерой, а крепкими в три пальца толщиной досками. Возможно, мне показалось, но надежнее других были упакованы бары и рестораны, где есть спиртное. Стены разрисованы граффити с призывом бороться с полицейским произволом. Учитывая ситуацию, сами полицейские держались сдержанно, но были повсюду, а полицейские участки огорожены со всех сторон. Возле новой тюрьмы в Чайнатауне, украшенной барельефом, изображающим суд царя Соломона, стояла палатка активистов. Они встречали арестованных за нарушение комендантского часа, которых задержали накануне и выпустили до суда. Каждому тут же вручали маску, дезинфектор, перчатки, еду и холодную воду. Город выглядел встревоженным, но все же достаточно мирным, чтобы рестораны работали на вынос и фруктовые базары торговали сезонными плодами, вроде экзотического манго. Но протесты продолжаются в Нью-Йорке, как и в других крупных городах страны. Собственно, так выглядит американская конституция в действии. Когда все спокойно, ее благоговейно изучают в школе. Но в период несогласия она оказывается руководством к действию, ибо право граждан на мирный протест – ее заповедная, святая часть. Самая старая, самая живая конституция в мире, она нужна именно тогда, когда ее пользуются – в бурные, опасные, спорные времена. С этим непросто жить. Но демократия не бывает легкой, приятной, беззаботной и безопасной. С ней всего лишь лучше, чем без нее. Марк Твен, едкий критик американских нравов и мастер любого, в том числе политического, афоризма, говорил так. «Патриотизм велит нам любить свою страну, но он же требует уважать свое правительство лишь тогда, когда оно того заслуживает». А что бывает, когда оно не право? Об этом рассказывает опыт героя нашей сегодняшней программы, апостола гражданского неповиновения, скромного новоанглийского натуралиста и первого из великой плеяды американских писателей Генри Торо. У него учились многие разному. Толстой, Ганди и Мартин Лютер Кинг – искусству дерзкого, но сугубо мирного протеста. Хиппи – пацифизму и недеянию. Зеленые – благоговению перед природой. Опрощенцы – веселому аскетизму, я – исповедальной прозе, прагматической утопии и тонкому, едва заметному юмору. Генри Торо был великим тружеником, он написал 3 миллиона слов за свою жизнь. Но его работа мало интересовала других и не считалась настоящей. Он и не спорил. Вместо этого Торо построил себе домик на берегу пруда Олден и прожил там 2 года, написав об этом книгу, которая в Америке разошлась на поговорки, как в России «Горе от ума». Чтобы попасть в гости к Торо, надо пройти мимо его памятника в человеческий, но небольшой рост, и зайти в заново выстроенную по точным указаниям автора хижину, где все так, как было, когда он ее оставил. Койка, печка, конторка с амбарной книгой дневника и 3 стула. 1 стул для себя, другой для гостя, 3-й для компании. И еще большая флейта, на которую он играл рыбам в лунную ночь. Однажды, рассказывал Торо, он подобрал красивый кусок известняка, но оказалось, что с него надо каждый день вытирать пыль, и камень пришлось выбросить. Сегодня вместе с ним, этим камнем, лежит целая груда, в которую каждый пришедший добавляет свой. Это тоже памятник Торо, только самодельный и коллективный. Добравшиеся до Олдена поклонники Торо твердо знают, что всем жить как он нельзя, но очень хочется. Быть одному в лесу, купаться в такой чистой воде, что лед из нее продавали в Индию, знать в лицо всех окрестных птиц, читать Гомера в оригинале, как это делал Торо, вести умеренным почерком бесконечный дневник. делясь с ним всем увиденным и продуманным. А когда и если все же становилось скучно, отправляться с полчаса ходьбы к старому философу Эмерсону и обедать с ним при свечах. Торо подсчитал, чтобы быть счастливым, ему надо работать 1,5 месяца в году. Конечно, потому, добавил он, что мой самый большой талант – малые потребности. Отсюда его знаменитый девиз – «Упрощай, упрощай». Майка с этими словами продается в музейном магазинчике, и редко кто уходит без нее. В своем дневнике Торо писал: «Простота, которую обычно зовут бедностью, меня кристаллизовала, избавив от лишнего». Но для меня важнее всего, что экономя буквально на всем, Торо не считал лишней ни одну радость, зная, что все лучшее в мире, от рассвета до заката, ничего не стоит, ибо дается даром. Я перечитываю Торо всю жизнь, но никогда мне еще не казались его уроки такими своевременными, как сегодня. Этому и посвящен новый эпизод цикла Владимира Баринова «Трудности перевода».
Срок нашего общего затворничества, похоже, подходит к концу. Злая напасть разъединила нас, но и по-своему объединила. В соцсетях мы ведем записки, обмениваемся опытом, ищем утешения, как можем подбадриваем друг друга. У каждого из нас есть знакомые, переболевшие коронавирусом. У нас появляются новые привычки, исчезают старые. Коронавирус уже породил и еще породит особую словесность и особую культуру, как породила их чума. Мы открыли в себе и других то, чего не замечали прежде. Этот опыт нам еще предстоит осмыслить. Наше заточение вынужденное. Мы ощущаем его как несвободу. Но был в Америке человек, который подверг себя добровольной самоизоляции. Не будем об отшельниках. Для них одиночество было аскезой, схимой, епитимией. Они так наказывали себя за действительные или мнимые грехи. Тот, о ком мы собираемся говорить, удалился от мира, чтобы обрести свободу. Мир, из которого он ушел, был полон оков. Я вижу молодых людей, моих сограждан, все несчастье которых заключается в том, что они получили в наследство фермы, дома, житницы, скот и сельскохозяйственные орудия. Все это гораздо легче приобрести, чем отделаться, когда уже имеешь. В 1000 раз было бы лучше для них, если бы они родились в открытом поле. Так он писал об обществе, для которого приобретательство, преуспеяние означало личную независимость. Но на пути к этой цели мы закабаляем себя. Он был одним из тех мыслителей, кто понял, что вещи, собственность порабощают человека, и показал на собственном примере, как можно освободиться от этой зависимости. Участвовать в этой передаче я пригласил искусствоведа, историка культуры Раду Ландарь. Она живет в штате Массачусетс, неподалеку от той самой хижины, куда самоизолировался наш сегодняшний герой – Генри Дэвид Торо. Рада, кто же он был такой? Почему он выбрал этот образ жизни?
Он прожил всего 44 года, но по нынешним временам умер молодым человеком от чахотки. Родился в 1817, умер в 1862 году. Где родился, там он и умер. Это такая история очень обыкновенная для тех, кто родился в Новой Англии. Там, где родился, там пригодился. Дед Торо по отцовской линии был предпринимателем, торговцем, неплохо обогатился, составил какое-то такое существенное состояние. Но вот его сын, отец Генри, быстро очень растратил унаследованный капитал и, оказавшись без средств к существованию, вот этот Джон Торо решил заняться чтобы принести какой-то доход своей довольно многодетной семье. И Джон Торо, отец, решил открыть карандашное такое производство, карандашную фабрику, не фабрику, маленькое кустарное такое производство карандашных грифелей. Ну, конечно, можно говорить о том, что отец нашего новоанглийского философа был уже ремесленником, в общем. И грифельная вот эта фабричка давала семье очень небольшой, устойчивый источник доходов. Но о процветании не могло быть и речи. Когда Генри Дэвид Торо решает поступать в соседний с Конкордом Гарвардский университет, у него нет денег на поступление, ему собирают, организовывают как бедному человеку стипендию. И так вот этот вот Генри Торо поступает в Гарвардский университет. В 1833 году это случилось. И там он знакомится в Гарварде с большим количеством очень любопытных для себя людей, и в частности с девушкой по имени Люси Браун. Она его, в свою очередь, ознакомит с либеральным пастором унитарианской церкви Бостона, выучеником теологического факультета того же Гарварда, вот как раз Ральфом Олденом Эмерсоном. А вот с этого знакомства и началось вот то, на что мартышка в мультфильме, в советском, это моем прелестном, любимом, «38 попугаев», выразила восхищением. «Ой, какая интересная мысль! А можно я тоже ее подумаю?» Эта интересная мысль, которую захотел тоже подумать Генри Таро, была сформулированная Эмерсоном вот в эти годы ученичества Таро в Гарварде в 36 году 19 века в эссе «Природа. Философия. Новая философия. Философия трансцендентализма». Потом последовала у Эмерсона речь «Американский ученый», потом обращение к студентам богословского факультета и, наконец, замечательное совершенно эссе «Доверие к себе». И все эти тексты, проповеди, были по сути о бесконечности частного человека, о том, что человек важнее, чем любое общество, важнее, чем любое государство. Сначала человек, а потом американец.
Эмерсон стяжал всеамериканскую и всеевропейскую славу и очень недурно зарабатывал своими лекциями и книгами.
Таро же, наоборот, не везло в личном плане. Вот не везло. Он сделал девушке из хорошей семьи предложение, она отказала, и довольно высокомерно, и в карьере сплошные провалы. Диплом даже не получил, корочку гарвардскую. Но он был не готов из принципа и щепетильности заплатить положенные $5 как свидетельство своей благонадежности и умения удержать деньги на счету. Он сказал, это моя корочка, почему мне ее дают за $5? И не получил ее. Наш бесконечно любимый президент, нынешний Трамп, назвал бы его лузером и в экономическом плане. Настолько он не приходился ко двору ни на одной работе, ни в школе местной, потому что в Конкордии ему сказали, вы должны использовать телесные наказания. Это принцип образования порядочного. Он был против такой несвободы по отношению к слабым. Его попросили уйти из школы. Он не преуспел ни в карандашном бизнесе отца. Что ему оставалось, этому самому Генри Дэвиду Таро? Очень умная вещь ему оставалась. Единственное, что он мог сделать, как так не везло, ему оставалось только возглавить свои неудачи, поскольку сопротивляться он им вообще не мог. И в этом смысле, если учитель был дауншифтером в теории, то Генри Таро стал им по обстоятельствам. Эмерсон к нему как учитель и как друг, как человек очень хорошо относился и разрешил ему поселиться в его земле около Конкорда. Формально Таро поселился в качестве садовника. Центральное место в литературном наследии все-таки Таро, конечно, занимает вот этот удивительный эксперимент Олден, своего рода отчет о прожитых им 2 годах на берегу озера, где он вел натуральное хозяйство.
Таро считал, что по-настоящему человек нуждается лишь в 4 вещах. Их название он писал с прописной буквы – пища, кров, одежда и топливо. Он кое-что зарабатывал подёнными работами в ближайшей деревне, кое-что со своего огорода продавал и покупал то, чего не мог произвести сам. После первых 8 месяцев такой жизни Таро подвел баланс. Его расходы составили $61.99. В нынешних ценах это примерно $1433. Мало того, я всецело содержал себя трудом своих рук и установил, что, работая 6 недель в году, могу себя обеспечить. Остальное время Таро посвящал созерцанию природы и размышлениям. И в этих размышлениях он пришел к важным политическим выводам. Порабощение вещами – это не просто фигура речи. Она имеет прямое отношение к политическим свободам. Моя дочь, когда училась в колледже, однажды прислала мне свое сочинение по философии. Для анализа и сравнения она взяла 2 текста – «Диалог Платона Критон» и «Эссе Генри Таро о гражданском неповиновении». Между ними 23 века. Герой Платона – философ Сократ, приговоренный к смерти и заключенный в темницу. Его друг, богатый афинянин Критон, посещает его в тюрьме и предлагает план побега. Но Сократ отказывается бежать. Критон поражен, ведь приговор явно несправедлив. Разве не благое дело помешать его исполнению? На это Сократ отвечает – закон есть закон. Мы признавали его справедливым до суда, значит, он остается справедливым и теперь. Люди дурно распорядились законом, но это ничего не меняет. Или, по-твоему, еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют никакой силы, но по воле частных лиц становятся недействительными и отменяются? Сократ исходит из презумпции справедливости закона. Генри Таро жил в совершенно другом мире, другой стране и другом обществе. Эта страна восстала против несправедливых британских законов. Это общество превыше всего на свете ценит личные права и свободы. А ведь демократия – это не только выборный порядок смены власти. Это еще и прежде всего ценности. И если эти ценности приходят в противоречие с законом, считал Таро, не повиноваться им – не просто право, а долг гражданина. Рада, как появилось это эссе и что было потом?
В конце лета 1946 года, вот еще находясь на берегу Уолдена, Таро на несколько часов отправился в соседний Конкорд для того, чтобы забрать из починки башмаки. На улице города он был арестован и припровожден в тюрьму за неуплату федерального налога. Долго не платил. Вот его поймали, арестовали и посадили его там куда-то, там в тюрьме, значит, какой-то обезьянник на ночь его заперли. Пусть кто-нибудь придет и заплатит ваш долг. Отказ от уплаты государственных пошлин и налогов был для Таро осознанной формой протеста против политики правительства американского, фактически поощрявшего рабство и начавшего захватническую войну в Мексике. И наутро вот кто-то из доброжелателей, тетушка его, к огромному неудовольствию, кстати, Таро, заплатили требуемую сумму, и таким образом Таро освободили. Ночью, проведенной в городской тюрьме, у философа родился замысел трактата, в котором выдавалась всеохватывающая нравственно-политическая характеристика отношений личности и государства. Как и Эмерсон, Таро был противником государственной власти. В ее законах он видел нарушение прав личности на свободное развитие. Он призывал каждого человека не шагать в такт с маршами, не петь хором, а прислушиваться к музыке собственной души, исследовать ее мотивы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и интернете новый эпизод из цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода». Мы беседуем о традиции гражданского неповиновения у Генри Таро и Льва Толстого.
В России самым прилежным читателем Таро был Лев Толстой. Он читал Таро и Эмерсона и по-английски, и по-русски, подчеркивал, вставлял цитаты из них в свои сборники изречений, расспрашивал заезжих американцев о Таро, а они и знать его не знали.
Толстой, увлекший идеями школы Эмерсона и Таро, подарил Америке через свою личность, через свою популярность, потому что Толстой был более известен в Америке в какое-то время, чем Генри Таро, может быть, даже и сейчас он более известен всей Америке. И именно вот личность Толстого вернула Америке идеализм Генри Таро. То есть вот нужно было, чтобы это пришло в Россию, и из России снова ушло в Америку, чтобы здесь как-то зацвело. Граф Толстой был никаким не идеалистом. Он был стяжателем. Он женится на Софии Берс в 1862 году. Это год, когда умирает Генри Таро. И в этот год и 15 лет последующих, дети одним за другим, он пытается обеспечить семью своими трудами, он спорит, бесконечно спорит с издателями, от Некрасова уходит к Каткову, только потому что Катков больше платит. Он настроен на то, чтобы увеличивать свое состояние, покупает в Самарской губернии задешево землю, потому что знает, что они подорожают черноземные. И при этом он, в общем-то, в принципе, атеист. И тут с ним случается, через 15 лет, вот примерный семейной жизни, так называемый арзамасский кризис. Ну, то, что мы сейчас называем панической атакой. Ну и что я буду как Шекспир? Ну и что у меня куча детей? Я же умру все равно. Зачем это все нужно? Он пишет декларацию о том, как переделать свою собственную жизнь в доме. Он пишет о том, что должна быть две комнаты. В одной мальчики, мужчины, значит, сыновья, он. А в другой большой комнате жена и девочки, чтобы они питались только на огородах, которые вокруг вот этого дома. Слава Богу, В нем очень много ума и таланта, и он догадывается не показывать эту свою концепцию своей жене, которая, кстати, очень понимала его идеи и с удовольствием тоже с ним вместе читала Генри Таро. Но на ней была прагматическая, такая очень важная обязанность оставить какое-то содержание многочисленным детям. И в итоге у графа одновременно с этими новыми идеями, с Генри Таро, с минимализмом, с отказом от материальной стороны дела, одновременно дома бесконечный конфликт с супругой. И постоянно граф должен идти на какие-то компромиссы. Был атеистом, стяжателем, а стал очень скромным и в то же время очень религиозным человеком.
Тут Ленин назвал Толстого помещиком, юродствующим во Христе. Но в итоге Толстой стал апостолом новой веры, сам того не желая.
Студенты, какие-то беднота, какие-то люди, которые вот все это прочли, говорили, мы хотим организовать толстовскую коммуну, продать наше имение. Вот мы тут будем сейчас вместе пахать, жить травой какой-то. Давайте создадим секту, вы же главный наш. Расскажите, как нам жить. А Толстой в ужас приходил, потому что в чем разница-то была? Он совершенно не собирался создавать новую религию или раскол в обществе какой-то. Идея вот этого опрощения, невозможно скопом. Невозможно вот так взять и организовать такую какую-то организацию, все вместе, дружно, быть личностями и индивидуалистами невозможно.
На самом деле эти индивидуалисты-минималисты всегда были в России. Греческое слово «анахарет», «отшельник» нам знакомо со школьной скамьи. Анахаретом живет в своей келье модный Онегин, отшельник праздный и унылый. Подколесин гоголевский на своем диване. Князь Мышкин Лев Николаевич мечтает сидеть в швейцарских Альпах, глядя в одну точку и думать одну мысль, которой хватит на 1000 лет. А герои Чехова все призывают друг друга делать дело, а сами все сидят, пьют чай из самовара. А Обломов Илья Ильич?
В первой части романа Гончарова он все время спит, лежит на этом диване. Приходят соблазнители, те, кто предлагает ему активную жизнь, карьерную жизнь, вписанную в общество жизнь. Это такое соблазнение святого Антония. Вот он лежит на диване, а к нему приходят с очень говорящими фамилиями Волков, потом приходит там Судьбинский, потом приходит там, как его, Пенкин, да? Волков приходит и говорит: «Илья Ильич, вы спите? Ну как же вы спите? Я уже 10 дел переделал, перчатки со шнурками купил, модные. Как вы можете спать? Вот по четвергам у такой-то обсуждают музыку, по средам всегда так здорово обсуждают у такой-то искусство. По 100 человек собираются обсуждать». И Обломов не понимает, как можно соблазниться обсуждением музыки или искусства, когда там 100 человек. Что там можно хорошего сказать? Приходит Пенкин и рассказывает, литераторы, один сказал тот, другой ему ответил это. Такая полемика началась. И не понимает совершенно Обломов, как можно писать тексты только головой. Ведь должна быть душа, впечатление. Он продолжает лежать, заниматься своим эскапизмом, своим вот этим вот дауншифтиком. И самое интересное, что ведь его слуга Сахар, он в Кубе, эскапист, ему говорит: «Илья Ильич, Захару своему иди убери, посмотри, сколько пыли, сколько грязи». А у Захара есть свой план, своя логика. Он говорит: «Да что вы, Илья Ильич, мы убираем пыль к Рождеству, мы моем окна к Пасхе, да и тараканы, да и клопы – это создание Божье, у Бога всего много, и не я их создал, чтобы за ними бегать».
У нас в разговоре уже не первый раз мелькает слово «дауншифтинг», «опрощение» по-русски, а теперь еще и «эскапизм». Пора разобраться с этими понятиями. В современной Америке есть движение добровольной простоты, она же «простая жизнь». Термин этот ввел в оборот философ Ричард Бартлетт Грег. В 1925 году он закончил Гарвард и поехал в Индию, чтобы познакомиться с Ганди и изучить его учение. Он был первым, кто привез в Америку концепцию ненасильственного сопротивления, и уже из его работ ее усвоил и применял на практике Мартин Лютер Кинг. В 30-е годы прошлого века Грег увлекся экологией, поселился на ферме, вел эту самую простую жизнь и написал эссе «Ценность добровольной простоты». Тогда, насколько я понимаю, эта теория не имела особого успеха. Великая депрессия, потом война, карточная система. Какая там добровольность? Для подавляющего большинства американцев аскетизм был вынужденным. А в 50-е, наоборот, наступил бум потребления. Вернулись к этой идее только 80-е. Это было поколение X. В декабре 91-го эти, теперь уже добровольные аскеты, получили новый манифест. Колумнист Washington Post Сара Бон Бренок, до этого написавшая две книги о быте викторианской Англии, Англии опубликовала статью под заголовком «Жизнь на пониженной передаче». Ричард Грег к тому времени уже умер, и Бон Бреннок стала гуру дауншифтинга – жизни ради себя, а не ради призрачного успеха.
Эта философия, она очень русская философия, очень российская философия. Ну, это не новая, она хоть и названа кем-то там в Америке, но вся эстетика Ильича Обломова, эпичнейшая такая эстетика русского барина, она по сути есть эскапизм, по сути есть дауншифтинг.
В карантине мы все стали вынужденными дауншифтерами, но не пришла ли пора и впрямь переосмыслить свои потребности, чтобы поменьше зависеть от государства и больших корпораций, которые постоянно искушают нас все новым товаром. Америка вырвалась из самоизоляции непредвиденным и грубым образом, крупнейшими в новейшей истории беспорядками, практически мятежом. На целую неделю страна вышла из-под контроля, управление было утрачено на всех уровнях. Не будем умалять повод, по которому вспыхнула эта пороховая бочка. Но согласимся, что это ведь тоже следствие карантина. Людям стало невмоготу сидеть взаперти. Об этом будут еще долго рассуждать. Но не забудем заповедь тех, о ком мы сегодня говорили. Гражданское сопротивление – сопротивление ненасильственное. С нами сегодня была искусствовед и историк Рада Ландарь. Мы слушали музыку Сергея Евтушенко из фильма Майкла Хоффмана «Последняя станция». «Последнее воскресенье» в российском прокате. Оркестр Государственного Эрмитажа, дирижер Анатолий Рыбалко.
Радио «Свобода». Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете был новый эпизод из цикла Владимира Баринова «Трудности перевода», чему Лев Толстой научился у Генри Тора. Режиссер Наталья Аркадьева. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.